Мечта заочника. Профессор Минс глядел в окно. За окном сыпал мелкий дождь, не подумаешь, что середина декабря. Но неочевидные отрицательные изменения климата тревожили в тот момент Льва Христофорча, а перемены в общественном сознании. Как раз напротив, деловитый как жук-бульдозер, сравнивал с землей руины чудесного особняка XVII века, занесенного в списки ЮНЕСКО. В середине того века купец Дениска Перламутров, по происхождению из Любека, разбогатевший на торговле рухлядью, то есть мехами соболей-куниц, посылавший экспедиции открывать Аляску и Калифорнию, вознамерился построить себе резиденцию, чтобы можно было принимать столичных и заграничных гостей. Для этой цели Дениска Перламутров послал в Париж своего пасынка Савелия и его гувернера-китайца Либо посмотреть, что нового творится в зодчестве, и принять меры, чтобы самое лучшее внедрить в великом гусляре. Савелий и Либо искренне полюбили недавно отстроенный Версаль, в котором жил французский король. Они прогулялись по паркам и вокруг фонтанов. Потом узнали, где проживают создатели Версаля, и одного из них, немолодого уж Франсуа Леруа, сманили на временную работу авансом вдвое большим, чем тот получил за всю работу от Людовика. А второго мастера, молодого Франсуа Дорбе, боявшегося ехать в ледяные просторы Москвы, просто связали и уложили в длинный ящик на мягкие подушки. С победой они возвратились в великий гусляр. Леруа с воодушевлением чертил планы и учил гуслярских ребятишек тонкостям западной архитектуры, а Дорбе, измученный путешествием, бастовал, не принимал никакой пищи, кроме черной икры, и ругался по-французски. В 1666 году началось строительство дворца Дениски Перламутрова, но построить успели лишь небольшой флигель для хранения фарфора. Соседи и конкуренты донесли в Москву о безобразиях Перламутрова. Из Москвы приехала комиссия, заковала Перламутрова в железо и вывезла в Пустозерск, где купца 2 года томили в грязной холодной яме. Потом его пасынок Савелий, что само по себе является материалом для исторически авантюрного романа, смог подменить отца китайцам Либо, добровольно пожертвовавшим жизнью ради своих добрых русских господ, и вместе с отчимом ушел через Северный полюс в Америку. Там они возглавили сопротивление апачи американскому вторжению и оставили по себе добрую память среди индейцев. Ну, все это дело восьмое, к рассказу отношений не имеет, но является историческим фоном. Во-первых, всегда полезно помнить, какие характеры жили в великом гусляре в прошлые века. Во-вторых, следует протянуть ниточку из прошлого в наши дни. В конце XVII века помещик местный откупил у казны флигель для фарфора и попытался перевести чудо французской архитектуры к себе на Сухану. Архитектор Дорбе, забытый в гусляре после драматического исчезновения Перламутрова и обитавший на паперти церкви Пороскевы Пятницы при виде армии крепостных, которые уж размотали канаты, чтобы вывозить из города изящный флигель, кинулся им наперерез. Он проклинал крепостных по-французски. Эти проклятия вкупе с диким видом архитектора привели разрушителей к мысли о том, что перед ними страшное иноземное привидение. Крепостные разбрелись по лесам и вскоре разделились на разбойничьи шайки. К одной из них примкнул архитектор Дорбе. Но помещик, имени которого история не сохранила, не мог расстаться с флигелем и поселился там с любимой цыганкой, игравшей на клавесине и собственноручно поровшей дворню. Через несколько лет они довели флигель до безобразного состояния, и, может быть, он погиб бы, если б не Петр Великий. Его Величество направился в Архангельск строить флот. По дороге посетил Белозерск, Вологду, Потьму и Великий Гусляр. Предупрежденный о приезде государя и зная его странную склонность к иноземным предметам, руководители города откупили у цыганских наследников безымянного помещика флигель и привели его в порядок. Петр I, увидев в Великом Гусляре малое Версаль, а в Версалях он толк знал, пролил скупую мужскую слезу и решил, что город населен искренними сторонниками его реформ, что было не так. Петр на радостях дал Великому Гусляру право вольного города и разрешил ему вступить в Ганзейскую лигу, и отныне гуслярские корабли могли торговать в Европе беспошлинно. Ну, флот в Гусляре был невелик, но все же гуслярские ладьи плавали в Лиссабон и Гамбург. Одна из ладей даже открыла Австралию. Но это тоже дело восьмое, к рассказу отношения не имеет, хотя является к нему историческим фоном. Далее. Далее судьба Версальского флигеля складывалась по-разному. Одно время его держали пустым, как памятное место, в надежде также на то, что иной государь решит посетить Великий Гусляр. Государи не появлялись. В XIX веке во флигеле располагалось епархиальное училище, а с упразднением епископства в Гуслярии там пытались устроить городской музей, но отказались от этой затеи, потому что во флигеле бесчинствовал дух архитектора Дорбе. Потом в доме поселился архиерей, который сумел постом и молитвами изгнать француза. В феврале 1920 года городской совет Великого Гусляра постановил снести дом номер 19 по Пушкинской улице с целью избавиться от напоминания о кровавом угнетателе трудящихся Людовике XV, а также о Петре I, но средств на снос не нашлось, хотя в Москву отрапортовали о выполнении решения. В Москве в каких-то реестрах было записано, что флигель разрушен. Так прошло много лет. Однако в конце 40-х годов, когда поднялась волна отечественного патриотизма, из Москвы прибыла экспедиция в поисках фундамента утраченного здания, которое уж было объявлено в газете «Правда» нашим русским Версалем, послужившим прототипом французского дворца, ни больше, ни меньше. Экспедиция отыскала по плану место, где некогда стоял флигель, и начала сносить накопившиеся за 100 лет ветхие деревянные строения, чтобы приступить к раскопкам. И каково же было удивление археологов и искусствоведов, когда обнаружилось, что в груди строений скрывается вполне сохранившаяся, если не считать колонн, здание русского Версаля. Было немало статей в газетах, диссертаций и иностранных делегаций. Колонны восстановили, сделали их на 2 больше, чтобы показать преимущество советского образа жизни. Флигель объявили домом приемов, но снова никто не приехал. И тогда его присвоил себе зампред Нытиков. Нытикова отправили на повышение в область, во флигеле остались его родичи. Родичи вмешались в борьбу за власть, их посадили, и под влиянием момента флигель отдали под детский сад. Так прошло еще 10 лет. Они привели к дальнейшему запустению. Каждый новый предгор клялся, что восстановит памятник французской архитектуры, но когда приходил к власти, как-то все становилось недосуг. До наших дней флигель дожил в виде жалкой дворовой собаки благородного происхождения. А вокруг него располагалась помойка, с краю которой гуляли дети, а с другого царили бомжи. Теперь в Великом Гусляре наступило некоторое оживление. Приехал Карамурзаев Николай Ахметович. Основал банк, купил участок. строит офис банка в 16 этажей с граненными теремками из черного стекла. И надо ж так случиться, что этот самый Версальский флигель попал под западный угол банковского небоскреба. Общественность с запозданием засуетилась, две бабушки выходили с плакатами, учитель Авдюшкин устроил послеобеденную голодовку. Новый городской голова дал клятву корреспонденту гуслярского знамени Мише Стендалю Версальский флигель сохранить для потомства, но потом имел беседу с Николаем Ахметовичем, президентом Гуснеустройбанка. После беседы настроение городского главы изменилось, и он стал сторонником прогресса. — Хватит! — сказал он старушкам и Стендалю. — Держаться за прошлое! Дорогу свежему ветру с океана! И вот теперь, перед печальным взором Льва Христофорча, бульдозер сгребает в сторону остатки флигеля, который пережил и царский режим, и даже советские годы. Этот флигель, — размышлял профессор, — не только свидетель, но и участник русской жизни последних столетий. А что это означало для изысканного эмигранта? Он появился на нашем балу, надушенный, напомаженный. Вокруг слышались голоса восхищения, но был и ропот недовольных. И стоило случайному покровителю сгинуть, как началась эпоха пренебрежения и гонений. Версаль помнил все. Шик и блеск королевского бала, шум революции и музейное благолепие. Жизнь флигеля была жизнью в страхе. Вот-вот с тобой что-то сделают, сожгут, загубят, и лучше спрятаться среди хибар и быть такой же хибарой, как остальные. Чем ничтожнее, тем больше шансов выжить. Ну, что ж это за страна такая? Как возможен в ней прогресс? По улице прошел Гаврилов. Коль уж трудно было назвать молодым человеком, но он остался Колькой. И если не займет в жизнь добротного места, то оставаться ему Колькой до алкогольной старости. Мать, что тащила его до 30 лет, совсем состарилась, а Коля периодически брался за ум и начинал новую жизнь. Вот сейчас, как слышал Минц от Удалова, он поступил в заочный университет технико-гуманитарных перспектив имени Миклуха Маклая. Решил получить специальное финансовое образование и основать фирму. В Великом Гусляре немало фирм, в основном маленьких, торговых, даже есть свои рэкетиры. Словом, все как у больших. Коля, проходя мимо окон профессора, кинул равнодушный взгляд на строительство. Судьба соперника Версаля его не беспокоила. Он нес почтой большой пакет. Интересно, кто же вступил с этим оболтусом в переписку? Коля пропал, и Минц возвратился к печальным мыслям. Раньше, размышлял он, наше общество было подобно пирамиде. Наверху находился царь или генсек, неважно, как его называть, а далее в строгой последовательности располагались жильцы государства различных категорий. Была эта пирамида мафиозной, однако жила по строгим правилам. Если ты живешь в слое секретарей райкомов, то не дай тебе дьявол воровать, как секретарю обкома, да тебе голову снесут. А вот если некто обижал обитателя нижнего яруса, он мог пойти в партком, а то и в райком. Неизвестно, нашел ли бы он себе защиту и опору, но ответ из вышестоящей организации получил бы наверняка. Он был бесправен, боялся воров, но куда больше властей. А теперь живем мы на поле, покрытом пирамидками, то ли кроты баловались, то ли собак там выгуливали, и каждая пирамидка живет по своим законам. Никто никого не боится, потому что есть соседняя пирамидка, куда можно переметнуться. Всем, но не нижнему слою, который вынужден ждать и терпеть. Минц подумал, не заморозить ли ему строительство, в буквальном смысле этого слова. Опустить температуру в котловане до минус 40 градусов, но возраст не позволяет заниматься такими рискованными экспериментами. Еще заморозишь кого-нибудь живьем. Или получится наводнение. Пора покупать компьютер. Лучший в мире компьютер, мозг Льва Христофоровича, стал сбоить. Уж не может решать одновременно больше 6-7 проблем. Минц незаметно для себя задремал. Пожилой организм требовал отдыха. И тут в дверь постучали. Минц не откликнулся, он продолжал спать. Дверь раскрылась. Коля Гаврилов, который, как и все в доме, знал, что профессор никогда не запирает двери, вошел в кабинет, зажег верхний свет и стал смотреть на профессора. Он подумал, что сдал старик за последние годы. И венчик волос вокруг лысины совсем побелел, и живот стал не таким упругим. — У тебя трудности с математикой? — спросил профессор. — Я думал, что вы спите, — сказал Гаврилов. — Спать — самое непроизводительное занятие. Мухи не спят никогда, а человек — мыслящий мох, лишайник, плесень. — Лев Христофорович, можешь совет получить? — Это не первый совет, — сказал Минц, — и ты не будешь ему следовать. — А вдруг последую? Минц развеселила такая возможность. — Ну, давай, выкладывай, — сказал он. Я тут, учиться начал, — сказал Коля. Он присел на стул и сгорбился, показывая свою печаль. — Весь дом знает, что ты в очередной раз что-то начал, — согласился Минц. — На этот раз я всерьез начал, — признался Гаврилов. — Я 2 задания выполнил, но ведь надо и деньги зарабатывать.
Деньги Гаврилов зарабатывал спасателем на реке Гусь. Он подменял в зимние месяцы по очереди остальных 4 спасателей, которые уходили в отпуск, а весной он сам уходил в отпуск до ноября. Вот сейчас, под Новый год, ему приходилось сидеть на вышке с биноклем, кутаясь в служебную доху.
— А что же случилось с 3-м заданием? — спросил профессор. — Не могу понять, — сказал Коля. — Все просмотрел, а не понимаю. Ведь считает, что я его написал, а я человек, как понимаете, и гордый.
— То есть написал и не понимаешь?
— Вот именно.
— Значит, ты гений, — сказал Минц.
— Так только с гениями бывает. — Вот, — рассказывают, — Эйнштейн написал свою бессмертную формулу и 2 дня думал, что ж я накалякал. — Вот именно, — обрадовался Гаврилов, — у меня то же самое.
«Показывай, Эйнштейн!» «Сначала я должен признаться, — сказал Гаврилов и извлек из кармана мятую газетную вырезку, — должен признаться, что я воспользовался. Ведь я спасателем работаю, времени в обрез!» Минц прочел объявление, вырезанное из газеты. «Международный университет экономики и искусства сообщает. Проанализировав выполненные курсовые и дипломные работы, предлагаем заочникам, которым не хватает времени или профессионального уровня для грамотного выполнения курсовых и дипломных работ, и у которых есть финансовая возможность оплатить выполнение данных услуг. За курсовую работу по учебному плану или по теме, выданной институтом, объем 30 машинописных страниц, 50 условных единиц США. За дипломную работу в 2 экземплярах объем 60-80 машинописных страниц, 110 условных единиц США. При этом посещать институт не требуется. Это объявление не плод моего воображения. Оно было опубликовано в «Агрономе Поволжья». Примечание автора.
«Да, такого я еще не видел», — поразился Минц. Вы только подумайте, за 100 баксов полновесное высшее образование. Неужели ты не соблазнился?
Я сначала на курсовые соблазнился, по 50 за раз.
И как, удалось?
Засчитали. Я тогда решил, чего тянуть. Закончу университет за год, как Ленин.
А Ленин им тоже по 50 платил, ахнул Минц.
Они в проспекте намекали, что тоже, только я сомневаюсь. Он, говорят, давно умер,
Молодец. А в чем теперь у тебя проблема?
Они мне следующую курсовую прислали. По математике. Завтра сдавать пойду. А вдруг чего по ней спросит? А я не секу, чтоб я сдох. Не секу. Я и в школе уравнений не выносил.
А я при чем?
Посмотрите, дядя Лева, а вдруг чепуха? А долларами со стариком поделишься? — шутил Минц.
К сожалению, Гаврилов принял его слова всерьез.
— Много не отстегну, дядь Лев. Не больше десятки. Большие расходы, понимаете?
— Десятка тоже деньги, — не обиделся Минц.
— Истрать их на мороженое, бездельник. Ну, где твоя писулька?
Гаврилов, стесняясь, потому что так и не понял, будет брать профессор с него десятку или пожалеет, протянул папку, на которой было типографским способом напечатано «Дело», «Номер», «Прочерк» и кавычки. Минц вздохнул и взялся за чтение, заранее содрогаясь от того бреда, который ему придется прочесть. Но когда он пробежал глазами первый абзац, то подумал о другом. Видно, аферисты в Международном университете экономики и искусства пошли по наипростейшему пути. Они брали уже опубликованные работы и перепечатывали их на машинке в расчете на то, что экзаменаторы в соседнем университете читать ничего не будут.
— Вот сейчас я их ухайдакаю, — с тайной радостью подумал профессор.
Они не думали, что эти копирки попадутся на глаза человеку с феноменальной памятью?
Минц прочел в своей жизни несколько тысяч чужих статей и монографий, и все они лежали в его мозгу, словно на книжной полке.
Профессор принялся читать. И чем дальше он читал, тем большая растерянность охватывала его.
Да, общая тема курсовой была ему чем-то знакома, но не более того.
И уравнение, которое пытался решить автор, то есть заочник Гаврилов, гнездилось на периферии памяти.
Что же это такое? Икс в n-ной степени плюс y в n-ной степени равняется z в n-ной степени при n больше или равной 2.
Почему сердце Минца гложет совершенство этого уравнения? Где, черт побери, он его встречал?
— Где же я, черт побери, его встречал?
— спросил Минц у Гаврилова, уткнув палец в уравнение.
— А где?
— спросил Гаврилов.
— Вот именно, — сказал Минц.
И догадался. Все оказалось просто. Речь шла всего-навсего о теореме Ферма. 350 лет назад французский математик по фамилии Ферма сообщил миру, что это уравнение не имеет целых положительных решений для n больше, примерно равным 2.
— Ну и что? — ответили ему современники.
Равнодушие современников настолько травмировало математика, что он забыл сообщить, как же он дошел до мысли такой и как можно доказать эту простую и забавную теорему.
Гаврилов даже в носу ковырять перестал, так его испугали перемены в облике профессора. Тот покраснел, лысина его запотела и заблестела, на носу тоже выступили капельки пота, губы беззвучно зашевелились, а глаза остекленели.
— Что с вами, дядя Лева? — спросил Гаврилов. — Трудная математика, не по зубам?
Минц словно не услышал вопроса. Он сурово сдвинул брови и задал вопрос. — Ты что натворил?
— А чё? — оробел Гаврилов.
— Если все это ты сам написал, то лучше сразу сознаться.
— Чтоб я сдох! Не я! Я только баксы отстегнул. Говорю же, я не понимаю этих уравнений. А в чем дело, дядя Лева?
— А в том, — торжественно произнес Лев Христофорович, — что человечество может вздохнуть с облегчением.
— Теорема Ферма доказана.
— Ну и слава богу! — откликнулся Гаврилов. — Я рад за человечество. Давайте папочку, я пошел.
— Никуда ты не пошел.
— И ничего ты не понял.
— Ты обязан сообщить мне имя и адрес автора этой работы.
— Откуда мне знать?
— Напрягись.
— А мне это без разницы.
— Ты знаешь, сколько стоит эта курсовая? Думай, что и 50 баксов не стоит.
— Она стоит! Минц вскочил с кресла, подбежал к книжным стеллажам, вытащил с полки какой-то пузатый справочник на иностранном языке и принялся его листать. Гаврилов замер. — Сейчас что-то случится.
Минц отыскал нужную страницу и перевел на русский.
— Доказательство теоремы Ферма ныне оценивается с превышением суммы в 200 тысяч долларов США. Эту сумму готовы заплатить Американская Академия Наук, Британское Королевское Общество, фонд Сороса, а также муниципалитет города Лион во Франции, который также обещает предоставить доказавшему звание почетного гражданина Лиона.
— Почетного гражданина, — понял Гаврилов, — прочие награды по причине грандиозности в его сознании не отпечатались.
— Не тебе, — сказал Минц, — не тебе, бездельник, а мне. Мне ж причитается. — Молчать! — рявкнул Минц. — Давай-ка мне адрес Международного университета.
Случилось чудо. Теорема, которая не сдавалась величайшим математикам мира, покорилась безвестному сотруднику сомнительного университета. Не задавая больше вопросов, но тяжело дыша и даже покашливая, Гаврилов пошел с профессором к себе и отдал ему конверт от реферата. С этим пакетом Минц отправился в университет, который, как оказалось, располагался в доме купца Перенеева, как раз перед речным техникумом.